Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова. В студии также мой коллега Олег Обухов. Олег, здравствуй.
Привет, Мария.
Ну что же, главной самой теме сегодняшнего дня. Признать или не признать вопрос независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР может решиться в ближайшие часы. Президент России Владимир Путин в понедельник срочно созвал Совет Безопасности, чтобы выслушать мнение всех ветвей власти и взвесить все «за» и «против».
Тем временем в Донбассе противостояние все острее. В связи с этим ранее главы самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР Денис Пуширин и Леонид Пасечник обратились к президенту с просьбой признать независимость республик.
Да, и согласно сообщениям из Донецка и Луганска, ВСУ усиливают атаки на ДНР и ЛНР. В самопровозглашенных республиках полным ходом идет мобилизация мужского населения и эвакуация всех, кого необходимо. Необходимо эвакуировать в первую очередь это женщины, дети, пожилые люди. Военкоматы работают в усиленном режиме, параллельно продолжается, да, вот о чем мы уже сказали, эвакуация, уже готовность принять беженцев выразили более 40 регионов.
В то же время западные СМИ не устают нагнетать обстановку не только на Донбассе, но и в России. Издания со ссылкой на посольство США в России стали сообщать о возможных минированиях в общественных местах, включая метро в Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных городах. Поясняя эти публикации в американском посольстве, сказали, что делали это исходя из соображений безопасности американских граждан, которые находятся в России.
Да, и уже российские ведомства сообщили, что не нашли подтверждения этим данным. Кроме того, вопросы появились у МИД России. Мол, а если у вас какие-то есть сведения, может, вы ими поделитесь так-то в рамках антитеррористической борьбы, совместных усилий по предотвращению проявлений терроризма в разных формах.
Ну, по-хорошему, конечно, они должны были именно так и сделать.
Это в том случае, если не прекращено еще взаимодействие между Москвой и Вашингтоном по этому поводу.
Ну, они же сказали, что они заботятся о безопасности американских граждан за границей, понимаешь?
Да. Было бы в их интересах, действительно, если у них есть какие-то данные на этот счет, поделиться ими с Москвой для того, чтобы уже российские службы приняли меры. Ну что же, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сейчас с нами на связи. Вместе с ним мы будем разбираться во всем происходящем. Василий Георгиевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Георгиевич, в целом, как оцениваете ситуацию, которая сейчас складывается на Донбассе, и то, как идет обсуждение по поводу того, признать или не признать самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР?
В России.
В России, да.
Обсуждение идет достаточно интенсивно, это видно. Уже просто средства массовой информации начали поступать части этого обсуждения, да, выступления руководителей, вопросы, кстати, президента России по ситуации, в том числе по прорыву террористических групп на территорию России, которые были уничтожены. Хорошо, что это так. Поэтому я думаю, что мы можем рассчитывать на признание Донецкой и Луганской республик. Я думаю, что это должно будет произойти. Это, конечно, не закрывает для нас, ну, как бы вот, скажем, всю ситуацию. Да? Киевский режим не отведет свои войска за пределы Донецкой и Луганской областей, да, которые объективно являются основой вот этих вот независимых республик, и где люди определились, что они хотят быть отдельной структурой, жить отдельно от Украины.
Да, здесь мы должны, поэтому, наверное, напомнить, Василий Георгиевич, я прошу прощения, действительно, вот то, что вы сказали, что есть в территориальном делении самой Украины, да, Донецкая и Луганская области, да, как регионы, но ДНР и ЛНР не занимают территории всех этих областей одноименных, скажем так, то есть это все-таки часть, так или иначе.
Но не занимает, потому что линия фронта есть, да. Да, эта линия фронта, она была в замороженном состоянии после 2015 года, но это замороженное состояние не мешало Украине производить регулярные, ну, силам киевского режима, так это будет объективно, да, производить обстрелы, убивать людей, калечить людей, много детей погибло, что смешно, наверное, да, для немецкого канцлера, ему смешно, когда дети погибают, ну же смешно. Наверное, так же смешно было в концлагерях, когда нацисты убивали детей, да, и еврейских детей, и детей славянских народов. Это тоже, наверное, было смешно. Но в данном случае ясно, что мы имеем дело с конфликтом очень опасным, потому что когда Зеленский сделал заявление про ядерное оружие, это... Ну, меня, честно говоря, очень обеспокоило, потому что не потому что у них остались, как у нас некоторые аналитики говорят, остались ученые, эти ученые могут там что-то разработать там, через 5 лет или там, через 4 года, у них появится что-то, там, прото-бомба, примитивная бомба. Нет, а потому что я знаю примерно, как Пакистан получал ядерное оружие, считается, что он его разработал, считается официально, хотя на Соединенные Штаты просто предоставили ему все необходимое, и тут, как, значит, как детский конструктор Лего по инструкции.
Уже собрали
и получили еще одну ядерную державу. Поэтому что помешает Соединенным Штатам предоставить режиму Зеленского ядерного оружия, когда Зеленский... Ну, наверное, только опасение, что он его тут же начнет применять, потому что вообще об этом идет речь. Еще Юлия Тимошенко говорила, что «ах, у нас нет ядерного оружия, мы бы, значит, тогда по всем бы ударили этим ядерным оружием». Это совершенно неадекватный уровень, да, то есть люди, которые руководят государством, не должны так разговаривать и не должны так себя вести, а между тем мы именно таких людей имеем во главе киевского режима после событий на Майдане 2014 года, когда там они свергли законно избранного президента Виктора Януковича. Вот они такие. И нам придется с этим мириться. Признание Донецкой и Луганской республики в данном вопросе ничего не меняет, потому что мы будем все равно иметь дело вот с этими людьми, которые, насколько можно верить американскому посольству, уже готовы, значит, боевые группы террористов забрасывать на территорию России. Ну, забрасывать, не забрасывать, они уже есть здесь, несомненно, а использовать их, потому что я знаю, что в Крыму были пресечены действия террористических групп, подготовленных ВСУ, не ВСУ, простите, СБУ, Служба безопасности Украины, они были там пресечены. Это все есть в новостях, это все, мы все это видели, но кажется, что, ну, что же, это в Крыму, да, а ну, на остальную страну это вроде бы как не распространяется, потому что, ну, это же не Крым, и потом им зачем не в Крым, они вот из-за Крыма обижены, они вот туда, а на самом деле получается, что мы имеем дело с какой-то совершенно безумной заразой, которая, вот признаем мы республики, мы все равно будем иметь проблемы, потому что уже и снаряды на российскую территорию летели. Вот так я эту ситуацию вижу. Я не вижу ее как какую-то, которую можно мирно разрешить. Если бы мирно что-то можно было разрешить, то переговоры с Соединенными Штатами на предыдущем этапе, на январском этапе, они дали бы хоть какие-то подвижки. Потому что, ну, пока только-только робкий диалог. Вашингтон делает вид, что он... Ну, конечно, может быть, и понимает претензии России по поводу безопасности.
Но, тем не менее, продолжает настаивать на своем.
Сергей Викторович Лавров, что стоит Запад намертво на позиции открытости дверей НАТО.
Василий Георгиевич, там же еще было, скажем так, пожелание лидеров ЛНР и ДНР о том, чтобы заключить договор о сотрудничестве, в том числе и боевом. Насколько такое развитие событий возможно, если произойдет признание этих республик?
Ну, я не могу сказать, что у нас события будут развиваться очень быстро. Понятно, что признание республик должно будет произойти, как через некоторое время. Дальше последует предложение России, скорее всего, значит, сесть за стол переговоров. Я предполагаю, что такое предложение будет все-таки сделано, хотя бы чисто формально. Только на следующем этапе мы получим подписание соглашения с руководством Донецкой и Луганской республик, уже признанных, о военной поддержке, о защите, и причем в их границах, которые они имеют объективно по результатам своего самоопределения. То есть не те границы, которые военные действия определили с киевским режимом, да, а то, что объективно входит в эти территории. Для киевского режима это неприемлемо. Я объясню, в чем здесь дело. Донбасс очень важен для стабилизации экономической системы постмайданной. Он важен для них не в том смысле, что они хотят вернуть людей. Людей они совершенно не хотят. Они готовы их уничтожать. Удары по инфраструктурным объектам, по очистительным станциям, по промышленным предприятиям показывают, что киевский режим готов убивать людей, отравлять их, отравлять землю. Ему все равно. Его интересует только уголь, и руда, и сталь, все то, что можно взять из земли Донбасса.
Угу.
Да, потому что это должно стать вторым компонентом, как они себе это должны видеть. Я понимаю, что это как экономист, я понимаю, что это так, потому что у них есть зерно. Это такой товар, который, ну, зерно, рапс, да, вот то, что они, как бы, семя подсолнечника, то, что они могут экспортировать, и у них, им не хватает этого компонента. И они бы очень хотели, чтобы у них полностью Донбасс был в их руках, не потому что они хотят целостности Украины, да, а потому что Донбасс – это не просто часть Украины. Он раньше там 15% ВВП давал в мирные годы, но это нечто большее, чем 15%. Это крайне важный по ресурсам, с точки зрения экономики, район, который способен помочь стабилизировать постмайданный режим до того момента, как он обзаведется там дополнительными ресурсами, чтобы ударить уже по нам. Вот. По крайней мере, вот логика такая, да, ну или просто испортить нам каким-то образом жизнь, регулярно осуществляя какие-то диверсии, которые будут вредить российской экономике. Вот как мы видели, что фондовый рынок и рубль могут находиться под давлением этих событий и находятся. И
да,
находятся,
да. Потому что сегодня мы тоже это наблюдаем, и фондовый очень, рынок, и рубль, да, ярко.
Пострадали.
Василий Георгиевич, как вы думаете, насколько вероятен такой сценарий, что, подписав соглашение с Россией в оборонной сфере, возможно, придется обратиться за поддержкой в рамках ОДКБ?
И окажет ли ОДКБ эту поддержку?
ОДКБ, наверное, сейчас это больше, ну, если окажет, то моральную поддержку, потому что едва ли в ОДКБ готовы в этом участвовать. Они скорее готовы, может быть, мы получим санкцию ОДКБ. Вот это давайте так скажем, что вот санкция ОДКБ, это не то, что там Армения пошлет там 200 своих десантников тоже, да, вот как это было с Казахстаном, но санкция ОДКБ, она, конечно, будет иметь большое дипломатическое и военно-политическое значение, потому что она позволит и России, и Белоруссии вмешаться в эту ситуацию, не только в рамках Донбасса, но разрешить вот эту ситуацию. У нас часто, когда описывали киевский режим, говорили, что ну, он все-таки не совсем фашистский, он вот, все-таки у них там есть выборы, у них там ну, выборы с сегрегацией, да, с зачисткой несогласных, с фальсификацией. Ну, вроде бы есть, да. У них вроде бы есть выбор, ну, там, президент, должности, да, но это вот такой вот режим, не то же самое, что было у Гитлера и Муссолини, да, поэтому не надо называть это фашистским режимом. И я с этим согласен, с той поправкой, что это очень похоже на румынский режим, да, вот такой румынский, болгарский, то есть такой периферийный режим. Вот если взять Вторую мировую войну и опереться на исследования фашизма таких крупных ученых, как Вильгельм Райх, психология массы и фашизм, Эрих Фромм занимался, как, ну, это немецкие иммигранты, надо понимать, которые от Гитлера разбежали, они хорошо, их очень вопрос очень волновал, что же произошло, то это, конечно, не вот это, да, то есть не Германия, но это вот такой вот разнузданный, расхлябанный, коррумпированный и при этом агрессивный и очень хищный режим, ну вот в рамках вот своей хотя бы даже, ну пусть и периферийной, но все-таки роли вот на, как бы на цепи у Соединенных Штатов, и его все-таки можно называть так, да, вот мне кажется, можно, но с поправкой на вот эти вот моменты, что это скорее румынский такой тип, вот так скажем, румынско-болгарский, не немецкий с его там дисциплиной, не коррумпированный.
Поняли, Василий Георгиевич, вот если можно кратко, у нас, к сожалению, да, не очень много времени. Если произойдет так, что пока Владимир Путин не примет решение, точнее, примет решение о том, чтобы пока не признавать ДНР и ЛНР, каким вам видится в этом случае развитие событий, ну, я не знаю, на ближайшие несколько дней, там уж далеко прогнозировать просто, ну, очень сложно, практически нереально.
Ну, в этом случае Донецкая и Луганская республика все равно начнут немедленно получать дополнительную помощь. Очевидно, что эта помощь будет оказываться, что их ресурсов недостаточно для того, чтобы сдержать напор ВСУ. И это уже, наверное, происходит. Ну, наверное, просто будет расширенный формат. Я понимаю, что это очень непросто принять такое решение, и это может потребовать время. А дальше, и самое главное, вопрос о границах очень важный, да, очень непростой, да. Потому что мы понимаем, что одно дело сказать, ну что ж, мы признаем, но вот те границы, которые определила война. А другое дело, когда мы можем сказать, что мы признаем в тех границах, которые определила воля народа. тогда, в 2014 году, в 2014-2015. И это уже совершенно другие последствия, да, потому что это фактически означает такое вхождение в конфликт с Украиной. И на Украине, вот в киевском режиме, да, вот они не рассчитывают на то, что Россия будет быстро, решительно как-то сразу в это дело включаться. Они думают, что у них все-таки есть какое-то время для удара, для того, чтобы захватить территорию. И еще они очень иронично смотрят на наше общество. Они считают, что наше общество слишком мещанское. Да? Вот они как-то у них же просто лавинообразная была пропаганда, а мы занимались своей частной жизнью и не обращали, старались не обращать внимания на то, что там Зеленский говорит, что они выйдут с нами в войну. Ну, мы говорили, ну что, какая война? Ну, посольства работают. Ну, о чем вы говорите? Товарооборот растет. Он рос в прошлом году, в 2021 году. Там была пауза в 20-м. Ну, и до этого был, ну, в 19-м, в 20-м. Была, до этого был рост товарооборота, значит, да. Ну, какая? Ну, зачем преувеличения эти, да? А там людей воспитывали, ну, по крайней мере, молодежь старались воспитывать в духе, что нет, это не преувеличение, да, мы с ними торгуем, но наша там задача их уничтожить. И вот мы должны будем, в данном случае руководство России должно будет как-то разбираться с этим. То есть поняли. Оценивать последствия и оценивать меры, которые нужно принимать.
Да. Василий Георгиевич, спасибо вам большое. Спасибо. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, был с нами на связи. Мы сейчас продолжим. Ракуна, RT24. Итак, мы, помимо того, что происходит непосредственно в ДНР и ЛНР самопровозглашенных, должны обратить внимание и на то, что происходит с людьми, которые приезжают в Ростовскую область из самопровозглашенных республик, с Донбасса, и то, как их размещают, как они получают помощь, они вообще себя чувствуют, потому что это, конечно, ну, аховая ситуация. Вот так люди эвакуируются, причем только, как мы понимаем, с самым необходимым. Ну а с нами на связи сейчас журналист Леонид Заплаткин из города Пролетарска Ростовской области. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, Леонид, мы получаем сообщение о том, что Владимир Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам, причем произойти это может в ближайшее время. Но это мы должны были информацию в любом случае дать сейчас в эфире. Хотим узнать у вас, что происходит сейчас в Ростовской области, как обстоят дела, сколько едет людей, насколько, как они себя чувствуют вообще, что сейчас происходит?
Ну вот второй день город как принял 88 беженцев. Вчера приехало рано утром 71 человек. Сегодня приехало 17 человек. Из них 51 ребенок, одна беременная женщина, один инвалид. Все они сейчас устроены в спортивном центре «Лидер». Там хорошие условия, есть туалет, душ. Кормят их 3 раза в день. Взяли на себя эту обязанность наши предприниматели. Хорошее 3-разовое горячее питание. И надо сказать, что, на мой взгляд, проблем вообще не существует. Организованность очень хорошая.
Угу. То есть, и в принципе, уже 40 всего регионов, хватает. Да? 40 регионов, 40 России. Регионов. Московская область уже готовится 22 февраля принимать первых беженцев из Донбасса. Вот были сообщения, что Ростовская область сколько могла приняла беженцев. Куда сейчас направляют жители ЛНР и ДНР, которые были вынуждены покинуть свои дома? Есть такие информации?
Я не знаю, как в других районах. В нашем Пролетарском районе, я думаю, что мы готовы, наверное, разместить гораздо больше. Тем более, что сегодня жители довольно-таки хорошо относятся к тем людям, которые приехали. Мы просто вспоминаем 2014 год, там была совершенно другая ситуация. И сейчас нужно сказать большое спасибо всем жителям Пролетарского района, которые действительно оказывали и продолжают оказывать помощь. У нас в спортивной школе организован пункт сбора гуманитарной помощи, и сейчас там есть все. Вот буквально несколько часов назад мне сообщили о том, что в спортивном центре собрано такое огромное количество игрушек для детей, что они сегодня себя там комфортно чувствуют. И большая благодарность, конечно же, предпринимателям, потому что никто из них не отказывает в помощи. Открыт специальный счет для того, чтобы перечислять денежные средства на содержание пункта временного размещения, потому что, к сожалению, 250 рублей, которые выделены государством на питание, конечно же, это слишком мизерная сумма. Да. Если мне не изменяет память, вчера только один завтрак обошелся в столовой в 91 рубль. Поэтому, в общем-то, сейчас на этот счет поступают денежные средства для того, чтобы полноценно накормить всех, кто находится здесь. Из района, из села, мы говорим сейчас о городе Пролетарске, из района звонят и приглашают эти семьи к себе. Вот сегодня из хутора Дальнего Римма Казаринова, она владелица швейного цеха, готова принять 10 семей. Позавчера перед переездом звонили из хутора Гончуков, готовы отдать дом под семью. То есть, вы знаете, мне приятно, честное слово, во всех отношениях.
Это безусловно.
И вот вчера вечером, и в обед я был как раз там, где кормили этих людей. Я только слышал слова благодарности от тех, когда они покидали столовые, то есть кафе. Их кормят в кафе.
Ага. Ну, то есть, а как общий настрой, если, ну, вот по вашим ощущениям, то есть люди подавлены или нервничают, или что они говорят, хотят скорее вернуться домой, когда это станет безопасно, или уже планируют, может быть, какие-то разговоры там жизнь в России, потому что, ну, вот как мы знаем со слов российских представителей российских ведомств, в том числе от спикера парламента господина Володина, что 1 200 000 человек подали заявление на получение гражданства России, около 800 тысяч уже российские паспорта получили. Конечно же, речь идет не обо всех, кто сейчас находится в Ростовской области в пунктах временного размещения, но тем не менее.
Ну, вы знаете как, сейчас очень много семей, а в основном это женщины и дети, по-моему, только два мужчины у нас здесь в пролетарском пункте временного проживания, размещение. Они сейчас поедут к родственникам. Часть готова остаться в России, потому что вот сегодня Владимир Бухтияров, это заместитель одного из сельхозпредприятий крупнейшего, разговаривал со многими беженцами, и они готовы остаться в России и сейчас уже даже начинать работать. Потому что, когда говорили о сравнении заработных плат в России и там, в Донецке и в Луганске, они были, конечно, приятно удивлены, потому что заработная плата сегодня на селе у сельхозтоваропроизводителей довольно-таки хорошая.
Ну да, ну это само собой, но все-таки там была и недвижимость, ну, дома, квартиры, какие-никакие вещи, скарб, а сейчас, ну, фактически люди с самым необходимым только остаются.
Нет, есть те, которые, конечно же, ждут, но никто ж не знает, то есть неопределенность. Все предполагают, что, наверное, все-таки это надолго, тем более, что сегодня было объявлено о том, что дети, приехавшие в Россию, уже будут размещаться в школах для дальнейшего обучения. Значит, это, наверное, надолго.
Скажите, пожалуйста, вот были сообщения о том, что будет предоставляться материальная помощь беженцев в размере 10 тысяч рублей. Она уже предоставляется или это все-таки вопрос времени?
Нет, вы знаете, сразу, когда они только приезжают, у нас работает управление социальной защиты великолепно. Оформляются заявления и, опять же, по-моему, уже сегодня начались получение этих денежных выплат в Сберегательном банке России. То есть здесь проблем вообще не существует.
Ну что же, есть еще один вопрос, который мы не можем не обойти вниманием. Все-таки пандемия коронавируса, к большому сожалению нашему всеобщему, она продолжается. Вот с этой точки зрения, Леонид, какие-то, скажем так, противоэпидемические меры принимаются или нет? Известно ли о том, охотно или неохотно люди вакцинируются, потому что, насколько нам известно, им предоставлена такая возможность?
Вы имеете в виду о беженцах?
Да, конечно.
Я знаю, что у всех берут ПЦР-тесты в обязательном порядке. По крайней мере, с руководителем района, я исполняющим обязанности руководителя района, я об этом разговаривал. Она сказала о том, что медицина работает в этом плане. По поводу вакцинации я ничего вам не могу сказать, но я думаю, что там проблем не будет.
Реакция беженцев на то, что им приходится эти ПЦР-тесты сдавать, какая? Нормальная? То, что, допустим...
Нормальная, нормальная. То есть никто... Вы знаете, я возражений вообще не слышал. По крайней мере, за эти два дня я не слышал ни одного возражения со стороны приехавших к нам в страну.
Леонид, спасибо вам большое за то, что откликнулись, побеседовали с нами, рассказали о том, как сейчас люди с Донбасса, которые эвакуируются на территорию Ростовской области, себя чувствуют, как они обеспечены всем необходимым. А журналист Леонид Заплаткин из города Пролетарска Ростовской области сейчас был с нами на связи. Ну, а на ленты информагентств продолжают поступать сообщения. Провели телефонные переговоры канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Путин, президент России. Канцлер осудил возможное признание России ДНР и ЛНР и назвал, и сказал, что это станет вопиющим противоречием минским договоренностям. Ну, а тем временем, как мы уже сказали несколько ранее, в ближайшее время может состояться обращение Владимира Путина к россиянам. Так что ждем и следим за развитием событий.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. К россиянам обратится в ближайшее время Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Песков. Взрывы прогремели в окрестностях Донецка. РИА Новости сообщают, что включилась система оповещения. В самопровозглашенной ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками Докучаевска. Применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Было выпущено 8 снарядов калибром 120 мм. Докучаевск расположен в нескольких десятках километров к югу от Донецка. Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Он заявил, что реализация Минских соглашений остается единственным путем урегулирования на Украине. Лавров призвал Бербок оказать максимальное влияние на Киев, чтобы побудить его занять более конструктивную позицию. Российские военные уничтожили две БМП украинской армии. Южный военный округ сообщает, что военные машины перешли российскую границу для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы. В ходе боестолкновения также были уничтожены 5 из состава диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Российские военные и пограничники не пострадали. Расследовать уничтожение погранпункта в Ростовской области поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ФСБ России сообщает, что снаряд неустановленного образца был выпущен сегодня с территории Украины. Следственный комитет будет также расследовать гибель мирного жителя в Донбассе и обстрел двух школ в Донецке. В Таджикистане произошел пожар на АЗС. «Спутник» сообщает, что есть сведения о 20 пострадавших. Причина возгорания пока неизвестна. Создать на своей территории миграционный центр предлагает Киргизия. Об этом заявил спикер парламента республики Талант Мамытов на встрече в Москве с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Мамытов также поднял вопрос новых российских требований к иностранцам. С 29 декабря их обязали сдавать отпечатки пальцев, проходить медосмотр и фотографироваться. Спикер подчеркнул, что с учетом членство Киргизии в ЕАЭС российская сторона могла бы пересмотреть эти правила. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на «Радио Спутник».
Ситуация на Украине, на Донбассе. Именно эти вещи сейчас в центре нашего внимания. В студии Олег Обухов, Мария Меркулова. Олег, еще раз приветствую тебя.
Привет, Мария.
Теперь коснемся международной реакции. Канцлер ФРГ призвал президента России к немедленной деэскалации и отводу сил от границы с Украиной. Это сообщили в Кабмине Германии. Дело в том, что после экстренного срочного заседания Совбеза России созвонились Владимир Путин, президент России, и канцлер Германии Олаф Шольц. По телефону они поговорили. Канцлер Шольц осудил возможное признание России самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. И там также отметили, что это станет вопиющим противоречием Минским договоренностям. Сейчас также идет обсуждение, уже тоже сообщают в Германии, идут переговоры между Олафом Шольцем и также представителями Франции и Украины.
Да, также сообщается о том, что проходит проверку сил реагирования Беларуси и России. Это призвано к тому, чтобы обеспечить деэскалацию у границ. Сроки завершения будут зависеть от шагов Запада. Об этом заявили в Минске. Также поступают сообщения о том, что Израиль переводит деятельность посольства на Украине из Киева во Львов. Это получается так, что Израиль действует в русле западных стран. И еще одно такое любопытное сообщение. Полиция Украины окружила дом Медведчука. Об этом сообщает «Украинская правда».
Еще информация. Канцлер Германии в Австрии заявляют, прошу прощения, что санкции ЕС против России в случае вторжения на Украину затронут газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя австрийского канцлера Этьена Бернхольта. При этом сам канцлер Австрии не знает, станет ли признание России ДНР и ЛНР поводом для санкций ЕС. Это, собственно, сам уже канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал в Чехии, в МИД Чехии. При этом говорят, что санкции ЕС в отношении России будут введены в случае черного сценария на Украине. Черного, естественно, в кавычках. Вот о международной ситуации, о международной реакции Евгения Войко, политолог, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России. Своей точкой зрения сейчас с нами поделится. Евгения Викторовна, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Викторовна. Достаточно такая реакция ожидаемая со стороны западных политиков, да, по отношению к тому, будет признана независимость ЛНР, ДНР или не будет признана. Какие у вас на этот счет впечатления?
Ну, если говорить да или нет, так сказать, признают, не признают, и говорить про международную реакцию на все это, да, на эту перспективу, то очевидно, здесь, так сказать, ситуация развивается, скажем так, не по сценарию, в кавычках, коллективного Запада, хотя последние действия и последняя риторика последних месяцев к этому, ну, в общем-то, российскую сторону подталкивает, потому что, скажем так, активизация этого процесса, можно сказать, именно в международном аспекте началась с предложения России по безопасности, по гарантиям безопасности. Они не получили какого-то содержательного отклика, и это прозвучало сегодня в том числе на экстренном заседании Совета Безопасности в контексте перспектив вступления Украины в НАТО. Собственно говоря, Владимир Путин и сказал о том, что это не в российских интересах, если коротко это сформулировать, да, и Запад в этом вопросе себе не верит, ведет себя довольно-таки непоследовательно. Это, конечно, представляет угрозу для России, угрозу для региона, для Донбасса, для ЛНР и ДНР, и в том числе, так сказать, это, но не только эта причина, побуждает Россию сейчас поднимать вопрос о признании независимости этих территорий, этих республик. Да, безусловно, реакция будет, она будет гораздо более жесткой, чем это было в 2008 году после Абхазии и Южной Осетии. Очевидно, что ставки гораздо более высокие, здесь слишком много интересов внешних игроков замешано, и, конечно, так сказать, это связано в том числе и с той позицией, которую Украина все это время занимала по Минским соглашениям, а именно их невыполнение. То есть сейчас, да, мы слышим в отношении России, что Россия якобы поставит крест вот на Минске, в кавычках, да, именно на соглашениях, но фактически сами соглашения и не реализовывались все это время, прежде всего со стороны Киева. То есть практически ни одного шага именно полноценно с точки зрения там, внутренней работы, с точки зрения, допустим, отвода войск не было. Да, поэтому здесь, конечно, реакция будет довольно жесткая.
Угу. А жестко в каком виде, на ваш взгляд? Это санкции, соответственно?
Ну вот смотри, премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна вместе с союзниками ответит на любое нарушение территориальной целостности Украины со своими союзниками. То есть здесь речь идет о коллективном
Действии. Да, и в каком ключе, может быть, эта реакция, какой она может быть, не слишком пока что понятно. Вот что ясно 100%, Владимир Зеленский, президент Украины, созывает встречу Совета нацбезопасности и обороны на 21 час по московскому времени. Темы заседания не уточняются, но мы как бы догадываемся, да, о чем пойдет речь так или иначе. И не очень понятно, не торопятся ли представители Запада, руководители западных государств со своими угрозами, санкциями или каким-то ответом. Вот, Олег, о чем ты говорил. Такое ощущение, что не рассматривается даже вариант, что Владимир Путин не согласится, не поддержит обращение Госдумы по признанию. Как вам кажется, Евгения Викторовна?
Здесь, в общем-то, опять же, вспомним заявление последних даже не месяцев, а лет. И, собственно, 8 лет Россия не признавала независимость. Тем не менее, санкции были введены, тем не менее, угроза этих санкций поддерживалась и поддерживается, анонсируется до последнего. Да, так сказать, Северный поток был выведен из-под санкций в той или иной степени. Понятно, что здесь есть интересы и немецкого руководства, и немецкого бизнеса, и многое будет зависеть от позиции лично Шольца. Например, сейчас мы видим активно на себя роль миротворца и переговорщика, такого модератора конфликта берет президент Франции Макрон.
Но у него насколько это хорошо получается вообще, Евгения Викторовна?
Это отчасти внутриполитическая история, связанная с
выборами. У него выборы в апреле, да.
Несомненно, здесь, так сказать, желание повысить свои котировки, свои акции внутри страны, поскольку за последнее время, так сказать, к Макрону было много вопросов со стороны, прежде всего, французских граждан. Ну, конечно, вот сейчас данный конфликт – это, в принципе, для него возможность. Да, как он ей воспользуется, ну, как может, так и пользуется. Понятно, что переговорные позиции лично Макрона, они не слишком сильные. Тем более, что Франция, как ни крути, в НАТО, и здесь определенная зависимость в этом тоже есть у Франции. Но возвращаясь все-таки к перспективам санкций и угроз, несомненно, я допускаю, что определенные санкции, конечно же, будут введены, очередной пакет санкций, скорее всего, будет. Насколько они будут катастрофичны для российской экономики и в целом, скажем так, для России, ну, это уже вопрос открытый. Да? То есть мы видим, что угроза санкций была очень такая громкая, анонсировались различные сюжеты, вплоть там, до отключения от системы SWIFT, хотя вот Байден сказал, что от SWIFT отключать Россию не будут. То есть, в том числе
Bloomberg
это
сейчас,
не будет.
Я прошу прощения, Евгения Викторовна, Bloomberg сейчас пишет, что члены ЕС еще не договорились, какие санкции ведут против России в случае признания ДНР и ЛНР. Ну, во-первых, это не вторжение. Речь шла о вторжении якобы готовящемся российскому
Евгения
в Украину.
Евгения Викторовна, еще такой момент. Как вы думаете, может быть, все-таки еще остаются шансы урегулировать все вот эти вот спорные моменты, конфликтные ситуации мирным путем? Или же об этом уже сейчас никто даже и не думает.
Шансы остаются в целом. Таков подход и, в принципе, настрой России, российской политической элиты, хотя силовой сценарий не исключается, было бы странно его исключать, при том нагнетании, которое мы слышим последние месяцы, опять же. Но в целом такой сценарий допускается. Во многом это будет зависеть от того, как сейчас, так сказать, себя поведет Зеленский. Возможно, на него будет отчасти, ну, скажем так, переговорное давление оказано извне, со стороны своих западных коллег, но здесь сложно, видимо, Зеленский уже действительно рассматривает это как вариант спасения собственной репутации. То есть, да, там даже Запад говорилось о том, что война нежелательна, но мы ее не исключаем. Это сигнал о том, что, так сказать, в случае чего такой конфликт рассматривается. Но для Зеленского это вопрос, опять же, репутации, спасения собственных позиций и вопрос в том числе форсирования вступления в НАТО, так сказать. Если в случае вот этого, допустим, признания, Зеленский покажет все это, так сказать, уже не наш конфликт, но он вряд ли, так сказать, согласится на то, чтобы данный конфликт как-то стабилизировать. Да,
военный, конечно. Да, не очень похоже, что НАТО, судя по реакции, которую мы имеем сейчас, да, вот в текущий, там, ну, за последний последние месяцы готовы каким-то образом помогать Украине, ну, я не знаю, людьми или прям какими-то вооружениями серьезными, но мы все помним эти шутки про каски, да, вот, из Германии для Украины. Ну и кроме того, ничто не мешает странам НАТО и Соединенным Штатам, не принимая Украину в НАТО, проводить на ее территории, например, учения или что-то размещать. Вообще ничего не мешает, ну серьезно.
Совершенно верно, это логика НАТО. Есть логика Киева, которая такой вариант рассматривает как промежуточный, а конечная цель — это все-таки вступление в НАТО. Тем более это было одно из обещаний Зеленского, когда он шел в президентское кресло. И даже, кстати, когда он еще не был президентом и даже не баллотировался в своих шоу, он неоднократно эту идею тоже пробрасывал. Поэтому, в принципе, да, так сказать, для Киева, для Зеленского лично это конечный и оптимальный сценарий — войти в НАТО. Невзирая на то, что Украина уже достаточно долго, уже несколько, ну, почти два десятилетия пытается это сделать, но пока бесперспективно, и, в принципе, действительно шансов именно на вступление, на институциональное оформление этого членства Запад не дает.
Да, Евгения Викторовна, спасибо большое. Евгения Войко, политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России, поделилась с нами в эфире «Радио Спутник» своей точкой зрения о том, какой может быть международная реакция, если Владимир Путин, президент России, примет решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В студии работали Олег Обухов и Мария Меркулова. Спасибо.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. К россиянам обратится в ближайшее время Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Песков. Взрывы прогремели в окрестностях Донецка. РИА Новости сообщают, что включилась система оповещения. В самопровозглашенной ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками. До Кучаевска применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Было выпущено 8 снарядов калибром 120 мм. До Кучаевска расположен в нескольких десятках километров к югу от Донецка. Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Он заявил ей, что реализация Минских соглашений остается единственным путем урегулирования на Украине. Лавров призвал Бербок оказать максимальное влияние на Киев, чтобы побудить его занять более конструктивную позицию. Российские военные уничтожили 2 БМП украинской армии. Южный военный округ сообщает, что военные машины перешли российскую границу для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы. В ходе боестолкновения также были уничтожены 5 из состава диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Российские военные и пограничники не пострадали. Расследовать уничтожение погранпункта в Ростовской области поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ФСБ России сообщает, что снаряд неустановленного образца был выпущен сегодня с территории Украины. Следственный комитет будет также расследовать гибель мирного жителя в Донбассе и обстрел 2 школ в Донецке. В Таджикистане произошел пожар на АЗС. Спутник сообщает, что есть сведения о 20 пострадавших. Причина возгорания пока неизвестна. Создать на своей территории миграционный центр предлагает Киргизия. Об этом заявил спикер парламента республики Талант Мамытов на встрече в Москве с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Мамытов также поднял вопрос новых российских требований к иностранцам. С 29 декабря их обязали сдавать отпечатки пальцев, проходить медосмотр и фотографироваться. Спикер подчеркнул, что с учетом членство Киргизии в ЕАЭС российская сторона могла бы пересмотреть эти правила.